Барак Аллана и Герберта загорелся одним из первых, и друзьям пришлось оставить план забежать туда и переодеться. Однако лагерный забор уже рухнул, а там, где он был прежде, осталось только несколько сторожевых вышек, но на них уже никто ничего не сторожил. Так что выбраться из лагеря было не штукой. Проблема в том, что делать дальше. Украсть какую-нибудь армейскую машину не представлялось возможным, потому что все они уже горели. О том, чтобы отправиться в город и прихватить какой-нибудь автомобиль там, тоже думать не приходилось. По какой-то причине весь Владивосток теперь был охвачен пожаром. Большая часть заключенных, уцелевших при пожаре и взрывах, стояли, сбившись вместе на шоссе, на безопасном расстоянии от гранат, танковых снарядов и всего прочего, что еще продолжало взлетать в воздух. Несколько самых отчаянных пустились в бега, все на северо-восток, в единственном мыслимом для русского направлении. На востоке было море, на западе Китай, прямо на севере полыхал город. Оставался путь прямиком в ледяную Сибирь. Но солдаты охраны исходили в своих расчетах из тех же соображений и еще до конца дня догнали всех беглецов и отправили прямым курсом в вечность. За исключением двоих по имени Аллан и Герберт, им удалось выбраться на сопку юго-западнее Владивостока. Там они уселись передохнуть и окинуть взглядом масштаб разрушений. «Мощная какая сигнальная ракета!» — удивлялся Герберт. «Почти как атомная бомба!» — согласился Аллан. «А куда нам теперь?» — спросил Герберт от холода, успев заскучать по лагерю, которого уже не существовало. «Теперь нам, друг ты мой, в Северную Корею!» — сказал Аллан. «А поскольку никаких машин поблизости нет, то прогуляемся пешком. Заодно и согреемся». Кирилл Афанасьевич Мерецков был одним из наиболее искусных военачальников Красной Армии и наиболее отмеченных государственными наградами. В числе прочего, он имел звание Героя Советского Союза и не меньше 7 орденов Ленина. Командуя 4-й отдельной армией, он успешно отбивался от немцев под Ленинградом. И спустя 900 страшных дней блокада была прорвана. Неудивительно, что Мерецкову присвоили звание маршала Советского Союза вдобавок ко всем прочим званиям, орденам и медалям. Когда Гитлера, наконец, оттеснили окончательно, Мерецков отправился на восток 960 миль поездом. Предстояло, командуя Первым Дальневосточным фронтом, выгнать японцев из Маньчжурии. Ничего удивительного, что он справился и с этим. И вот Вторая мировая окончилась, а сам Мерецков страшно устал. И поскольку в Москве его никто не ждал, он так и остался на Дальнем Востоке и сидел теперь за столом главы Приморского военного округа. Стол был красивый, из настоящего тикового дерева. В конце зимы 1953 года 56-летний Мерецков по-прежнему крепко сидел за своим столом. Оттуда он руководил советским невмешательством в Корейскую войну. И Мерецков, и товарищ Сталин считали стратегически важным, чтобы СССР пока не вступал в прямое столкновение с американцами. Бомба, несомненно, имелась у обеих сторон, но американцы начали раньше и успели больше. Всему свое время. Теперь время избегать провокаций, что совсем не означает поражение в Корейской войне. Наоборот, она будет выиграна, должна быть выиграна. А пока что маршал Мерецков позволил себе немножко расслабиться. У него был, кстати, охотничий домик близ поселка Краскино в паре часов езды на юг от Владивостока. Маршал старался заезжать туда при всяком удобном случае, особенно зимой, и всегда один. Ну, не считая адъютанта. Маршалы ведь сами машину не водят, а то как бы это выглядело. Маршал Мерецков и его адъютант уже целый час как ехали из Краскино по направлению к Владивостоку, когда на одном из поворотов, петляющего вдоль берега шоссе, увидели на севере черный столб дыма. Что там случилось? Что-то горит? Расстояние было слишком велико, и доставать бинокль из багажника маршальской машины не имело смысла. Маршал Мерецков приказал только полный вперед, добавив, чтобы минут через 20 адъютант встал в подходящем месте, откуда все видно. Что там могло случиться? Но ведь точно же что-то горит. Аллан с Гербертом уже прошли немалое расстояние вдоль шоссе, когда им навстречу показалась элегантная победа защитно-зеленого цвета. Беглецы спрятались за сугроб, пропуская машину. Но та вдруг замедлила ход и остановилась меньше, чем через 50 метров. Оттуда вышел весь в орденах и медалях офицер со своим адъютантом. Адъютант вытащил из багажника и протянул медалистому офицеру бинокль, после чего и медалистый, и адъютант отошли от машины в сторону, ища место, откуда лучше видно бухту, на другой стороне которой еще недавно стоял Владивосток. Поэтому Аллану с Гербертом ничего не стоило подкрасться к машине и реквизировать пистолет офицера и автомат адъютанта, чтобы таким образом оротить внимание офицера и адъютанта, что оба имели несчастье угодить в неприятную ситуацию. Или, как выразился Аллан, «Товарищи, будем вам крайне признательны, если вы любезно снимете с себя одежду». Маршал Мерецков был возмущен. Так не поступают с маршалами Советского Союза даже лагерные зэки. Не думают ли товарищи в самом деле, что он, маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков, явится во Владивосток пешком в одних кальсонах? «Не совсем так», — ответил Аллан, — «ведь Владивосток в настоящее время вот-вот догорит дотла, но в остальном они с другом Гербертом представляют это себе примерно таким образом. Товарищи могут, разумеется, получить взамен два бушлата, к тому же, чем ближе они будут подходить к Владивостоку, или, как теперь называются, вон то облако черного дыма и развалины, тем будет теплее». После чего Аллан и Герберт переоделись в свежедобытую форму, а бушлатые штаны сложили в кучку на земле. Аллан решил, что вести машину, пожалуй, спокойнее самому, так что маршалом пришлось стать Герберту. Он занял пассажирское место, Аллан в форме адъютанта сел за руль. На прощание Аллан заметил, что товарищ маршал совершенно напрасно так сердится. Он, Аллан, не видит в этом никакого проку. К тому же скоро весна, а весна во Владивостоке. Нет, сердиться совершенно незачем. Аллан призвал товарища маршала мыслить позитивно, но добавил, что это, конечно, самому товарищу маршалу решать. Если ему так хочется шагать дальше в кальсонах и смотреть на вещи мрачно, то это его дело. «Ну, бывай тогда, товарищ маршал. И ты тоже, товарищ адъютант», — сказал Аллан. Маршал не ответил. Он по-прежнему смотрел свирепым взглядом Аллану в спину, пока тот шел обратно к победе, и вот уже Герберт с Алланом отправились на юг. Следующая остановка — Северная Корея. Переход границы между Советским Союзом и Северной Кореей осуществился быстро и без проблем. Сперва, вытянувшись в струнку, отсалютовали советские пограничники, а потом тоже сделали корейские. Без единого слова были подняты шлагбаумы перед советским маршалом Гербертом и его адъютантом Алланом. У более идейного из двоих северокорейских пограничников даже глаза увлажнились от мысли о том, на чье личное участие все это указывает. Корея и мечтать не могла о лучшем соседе, чем Союз Советских Социалистических Республик. Маршал наверняка направляется в Вонсан, чтобы убедиться, что техника и материалы из Владивостока прибывают исправно и используются по назначению. Но пограничник ошибался. Этого маршала немало не заботило благополучие Северной Кореи. Не факт даже, что он понимал, в какой стране находится. Он был всецело поглощен тем, что пытался разобраться, как в этой машине открывается бардачок. Как Аллану удалось выведать у моряков, Корейская война застопорилась, а противники вернулись каждый на свою сторону 38-й параллели. Он рассказал об этом Герберту, который тут же вообразил, что единственное, что нужно теперь, чтобы попасть с севера на юг, это хорошенько разбежаться и перепрыгнуть параллель, если только она не очень широкая. Само собой, был риск, что тебя застрелят в момент прыжка, а, впрочем, это тоже не конец света. Но оказалось, что уже тут, за много миль до разделительной линии, вокруг полыхает война. В воздухе баражировали американские самолеты, готовые, по-видимому, бомбить все, что попадется на глаза. Аллан понимал, что советская защитно-зеленая роскошная персональная победа наверняка представляет собой отличную мишень, и поэтому свернул с дороги, ведущей на юг, предварительно спросив разрешение у своего маршала, и направился вглубь страны, где дороги были поуже, и можно быстрее и надежнее укрыться, когда над головой снова раздастся рокот. Покуда Аллан продолжал вести машину в юго-западном направлении, Герберт развлекал его, перечисляя содержимое маршальского бумажника, обнаружившегося во внутреннем кармане кителя. Там внутри оказалось немеренное количество рублей, а также сведения о том, как маршала зовут, и некоторая корреспонденция, позволяющая понять, чем именно он занимался во Владивостоке, пока город был еще цел и невредим. «Уж не он ли отправлял тот эшелон?» — задался вопросом Герберт. Аллан похвалил Герберта за такой вывод, похоже, весьма здравый, и Герберт снова покраснел. «Все-таки не дурно, когда ты не дурак. Ты, кстати, сможешь запомнить имя маршала Кирилл Афанасьевич Мерецков? А то в будущем пригодилось бы». «Почти уверен, что не смогу», — сказал Герберт. Уже смеркалось, когда Аллан и Герберт въехали на крестьянский двор, с виду весьма зажиточный. Крестьянин, его жена и двое их детей обступили высоких гостей и их роскошную машину. Адъютант Аллан извинился по-русски и по-китайски за их с маршалом вторжение и спросил, не найдется ли у них чего-нибудь поесть. За все будет, конечно же, заплачено, правда, в рублях, больше им предложить нечего. Крестьянин и его жена не поняли сказанного Алланом ни слова. Но их старший сын, лет 12, учил русский в школе и все перевел родителям, так что прошло не так и много секунд, как Аллана, адъютанта и Герберта маршала пригласили в дом. 14 часов спустя Аллан с Гербертом уже были готовы продолжать путь. Накануне они отужинали с крестьянином, его женой и детьми. Их угощали свининой, благоухающей чили и чесноком, и рисом. А к этому подали, хвала создателю, корейскую рисовую водку. Она хоть и не походила по вкусу на шведский бренвин, но после 5 лет и 3 недель вынужденной трезвости пошла более чем хорошо. После ужина маршала и адъютанта разместили в доме. Маршалу Герберту предоставили большую спальню. Отец и мать ушли спать к детям. Адъютанту Аллану постелили на полу в кухне. Когда наступило утро, им подали завтрак — овощи на пару, сушеные фрукты и чай, а тем временем крестьянин заправил бензобак бензином из бочонка в сарае. В завершение всего крестьянин отказался принять деньги, пока маршал не рявкнул на него по-немецки: «Бери, сукин сын, кому говорю!» Крестьянин так напугался, что выполнил приказ Герберта, хоть и не понял ни слова. Простившись и помахав напоследок хозяевам, Аллан с Гербертом продолжили свой путь в юго-западном направлении, не встречая никакого транспорта на извилистой дороге, но под доносящийся издалека грозный рокот бомбардировщиков. По мере приближения машины к Пхеньяну, Аллан стал подумывать, что, похоже, пора разрабатывать новый план, ведь старый уже утратил актуальность. Аллан рассудил, что в теперешнем их с Гербертом положении попасть в Южную Корею нечего и думать. По новому плану предстояло попытаться добиться встречи с премьер-министром Ким Ир Сеном. Герберт, как-никак, маршал Советского Союза. Неужели этого мало? Герберт извинился, что вмешивается в процесс планирования, но он не понимает, какой смысл встречаться с Ким Ир Сеном. Аллан отвечал, что пока сам еще не понял, но обещал об этом поразмыслить. Пока есть только одно соображение. Чем ближе ты к высокому начальству, тем лучше еда. И выпивка, кстати. Аллан понимал, что рано или поздно их остановят на дороге и хорошенько проверят. Не может быть, чтобы даже маршалу позволили взять и въехать в столицу воюющей страны, не задав ни единого вопроса. Поэтому Аллан в течение 2 часов вдалбливал Герберту одну единственную, но ох, какую важную русскую фразу. «Я маршал Мерецков из Советского Союза, проводите меня к вашему вождю». Пхеньян в то время окружали 2 кольца обороны, внешнее и внутреннее. Внешнее в 20 километрах от города состояло из зенитных пушек и 2 блокпостов на дорогах, а внутреннее было фактически баррикадой, почти линией фронта для защиты от наземного нападения. Аллан с Гербертом сперва застряли на одном из внешних блокпостов, где их встретил пьяный в усмерть северокорейский солдат. На груди у него болтался автомат, снятый с предохранителя. Маршал Герберт, всю дорогу репетировавший свою фразу, наконец сказал: «Я вождь, отведите меня к Советскому Союзу». К счастью, солдат не понимал по-русски, зато владел китайским, так что Аллану пришлось послужить своему маршалу переводчиком, и тут все нужные слова были сказаны вдобавок и в нужном порядке. Однако количество алкоголя в организме у солдата не позволяло ему принять решение насчет дальнейших действий. Как бы то ни было, он пригласил Аллана и Герберта пройти в караульное помещение и стал оттуда звонить своему товарищу у шлагбаума в 200 метрах, после чего уселся в вытертое кресло и вытащил из внутреннего кармана бутылку рисовой водки, 3-ю за день. Отхлебнув, он запел что-то себе под нос, глядя остекленевшими глазами сквозь советских гостей куда-то далеко-далеко. Аллану совсем не понравилось выступление Герберта перед часовым. Ясно, что Герберту в роли маршала хватит и 2 минут наедине с Ким Ир Сеном, чтобы и маршала, и адъютанта арестовали по полной программе. В окно Аллан увидел приближающегося другого часового. «Надо торопиться. Меняемся одежды, Герберт», — сказал Аллан. «Почему это?» — удивился Герберт. «Быстро!» — сказал Аллан. И маршал мгновенно превратился в адъютанта, а адъютант — в маршала. Невозможно, пьяный солдат время от времени поднимал блуждающий взгляд и гортанно урчал по-корейски. Несколькими секундами позже в помещение вошел второй солдат, тут же козырнув высокому гостю. Солдат номер 2 тоже говорил по-китайски, так что Аллан уже в обличье маршала снова выразил свое желание встретиться с премьер-министром Ким Ир Сеном. Прежде чем солдат номер 2 успел ответить, его перебил солдат номер 1 своим урчанием. «Что он сказал?» — полюбопытствовал маршал Аллан. «Он говорит, что вы только что разделись догола, а потом оделись снова», — честно ответил солдат номер 2. «Алкоголь», — покачал головой Аллан, — «алкоголь». Солдат номер 2 извинился за поведение сослуживца, а когда номер 1 принялся настаивать, что Аллан и Герберт только что раздели, а потом одели друг дружку, то получил кулаком в нос от номера второго вместе с приказом заткнуть пасть раз и навсегда, а не то будет рапорт за пьянку. Тогда солдат номер один решил помолчать и отхлебнул еще глоток, а номер два сделал еще пару звонков, после чего выписал пропуск на корейском языке, подписал, поставил печать с двух сторон и протянул маршалу Аллану и сказал так. «Вот это, товарищ маршал, покажет на следующем блокпосту. Тогда вас отведут к ближайшему человеку ближайшего человека, нашего премьер-министра». Аллан поблагодарил и, отсалютовав, вернулся к машине, подталкивая Герберта перед собой. «Раз уж ты стал адъютантом, то теперь машину поведешь», — сказал Аллан. «Интересно», — сказал Герберт, — «я не водил машину с тех пор, как швейцарская полиция навсегда запретила мне садиться за руль». «По-моему, всем будет лучше и спокойней, если ты не станешь в это углубляться», — сказал Аллан.
«Я право и лево путаю», — сказал Герберт.
«По-моему, всем будет лучше и спокойней, если ты не станешь в это углубляться», — сказал Аллан. Поездка продолжилась, причем Герберт вел машину значительно лучше, чем Аллан ожидал. К тому же, благодаря пропуску, удалось без проблем попасть в город и далее во дворец премьер-министра. Там их принял ближайший человек, ближайшего к премьеру человека, и сказал, что ближайший к премьеру человек не имеет возможности их принять раньше, чем через 3 дня. В ожидании этого пусть товарищи поживут в гостевых апартаментах. Ужин, кстати, подается в 8, если товарищам это удобно. «Видишь, видишь», — сказал Аллан Герберту. Ким Ир Сен родился в апреле 1912 года в семье христиан на окраине Пхеньяна. Семья, как и остальные корейские семьи в то время, страдала от японского гнета. Много лет подряд японцы хозяйничали в стране, как им заблагорассудится. Они забирали сотни тысяч кореянок для удовлетворения сексуальных запросов солдат императорской армии. Корейских мужчин принудительно отправляли в армию сражаться за императора, который, помимо прочего, заставлял их менять имена на японские и вообще старался как мог, чтобы корейский язык и культура как можно скорее прекратили существование. Отец Ким Ир Сена был тихий аптекарь, но выступал против таких порядков довольно громко, и однажды, когда японцы не на шутку рассердились, решил от греха перебраться со всей семьей на север, в китайскую Маньчжурию. Но и там пожить в мире и покое удалось лишь до 1931 года, пока японские войска не добрались и туда. К тому времени папа Ким Ир Сена уже умер, но мама одобрила решение сына присоединиться к китайским партизанам, чтобы выгнать японцев из Маньчжурии, а в дальнейшем и из Кореи. Ким Ир Сен сделал карьеру в рядах китайских партизан-коммунистов, прослыв там умелым и храбрым бойцом. Был поставлен даже командовать целой дивизией и, так говорят, отчаянно дрался с японцами, что из дивизии выжил только он сам, да еще несколько человек. Это было в 1941 году, во время Второй мировой войны, и Ким Ир Сену пришлось бежать за границу, в СССР. Но карьера продолжилась и там. Вскоре он уже капитан Красной Армии и в этом качестве участвует в боевых действиях против японцев до самого 1945 года. По окончании войны Японии пришлось уйти из Кореи. Ким Ир Сен вернулся из своего изгнания национальным героем. Оставалось только формально провозгласить государство в том, что народ хочет видеть своим великим вождем именно Ким Ир Сена. Сомнений не было. Но победители СССР и США успели к этому времени поделить Корею на сферы своих интересов. США, решив, что глава всей Кореи с членским билетом Компартии в кармане – не лучший вариант, привезли собственного кандидата, корейского иммигранта, и поставили его править югом. Ким Ир Сену оставалось довольствоваться севером, но его это совершенно не устраивало, и он начал Корейскую войну. Если он сумел прогнать японцев, то прогонит и американцев вместе с их ООНовскими приспешниками. Прежде Ким Ир Сен воевал на стороне Китая и СССР, а теперь он сражался за себя. За время своих драматических скитаний он усвоил, в частности, что ни на кого не следует полагаться, кроме как на самого себя. Из этого правила Ким Ир Сен был готов сделать единственное исключение, и это исключение он только что сделал своим ближайшим человеком. Тот, кто желал переговорить с премьер-министром Ким Ир Сеном, должен был сперва хлопотать о встрече с его сыном, Ким Чен Иром, 11 лет. «И смотри, чтобы твои посетители ждали приема не меньше 72 часов. Это поднимает авторитет, сынок», — объяснил Ким Ир Сен. «По-моему, я понял, папа», — соврал Ким Чен Ир, после чего взял словарь и нашел в нем слово, которое не понял.